Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть тему, которая сейчас достаточно редко звучит с экранов телевизоров или на радио. А тема касается трудолюбия, нашего отношения к труду. Что изменилось в этой области? Каким оно должно быть? И должны ли мы формировать трудолюбие у наших детей? И что оно дает? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Петровной Рудацкой. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодняшний наш разговор хотелось бы начать именно как раз с того, чтобы мы с вами постарались разобрать, что происходило такого в нашей истории и сейчас, почему трудолюбие, разговоры о труде, они, если можно так сказать, не в моде сейчас. Каковы причины, почему мы особо не слышим об этом, например, в школах, на собраниях? То есть говорят, конечно, о том, что дети должны учиться, должны заниматься, но о самом понятии таком, как труд, впечатление такое, что оно ушло из нашей жизни или оно уходит как-то вот потихонечку.
Действительно, в школе перестали воспитывать трудолюбие, перестали об этом говорить. Но, к сожалению, это вопрос не к нам, это, наверное, вопрос идеологии и целей, которые теперь стоят перед образованием, воспитывать не человека труда и человека-созидателя, а человека-потребителя. Именно благодаря тому, что 20 или 30 лет такая задача воспитательная, как формирователь, воспитывать трудолюбие, ушла из педагогического процесса, возможно, даже из семей, то теперь к психологам родители обращаются с вопросом: «Помогите моему сыну 20 с чем-нибудь, он не учится, не работает, что мне делать?» Часто с подростками родители приходят и тоже говорят, что ребенок очень инфантилен, очень несамостоятелен, он ничего не хочет, он не учится и ничем не хочет заниматься. Как быть? То есть последствия-то они нас догнали. К сожалению, и психологи подливают масло в огонь. То есть мы часто можем встретиться на вебинарах или на каких-нибудь семинарах со высказыванием психологов о том, что труд — это мазохизм, что не нужно говорить с детям, что слово «трудолюбие» оно морально устарело, что это какие-то рудименты и атавизмы. Поскольку у меня другой опыт, я по-другому думаю, то вот мы сегодня, я предлагаю вам об этом поговорить. Давайте начнем с того, что вот само слово «трудолюбие», оно удивительное. Язык, он фиксирует, кодирует какие-то явления психологические, социальные. И смотрите, в слове «трудолюбие» есть два корня — труд и любовь. Хотя это слово уходит, но люди старшего поколения еще помнят его. То есть оно сейчас даже просто очень редко употребляется. Оно какое-то совсем не модное, оно действительно устаревающее такое. Но для меня в слове «трудолюбие» прямо я знаю, что это такое. Потому что я знаю, что я еще помню такие устойчивые словосочетания, как «радость труда», «праздник труда», «труд в радость, в удовольствие», «энтузиазм трудовой». И это не пустые слова, это не только идеологемы. Я сама ездила в школе на картошку, капусту, морковку. Мы помогали нашим шефам, предприятию, которое помогало школе, а мы им помогали, взрослым людям, помочь убрать урожай. И это было наполнено радостью, весельем и трудом. Не только потому, что мы ушли с уроков, но потому что трудиться вместе — это бывает весело. И кто помнит субботники, это тоже всегда было под музыку и праздник. И почему-то окна в подъезде мыть веселее, чем окна дома. Я думаю, что люди более старшего поколения, которые помнят, что такое поехать в колхоз, или кто ездил в стройотряд, когда, несмотря на то, что труд был по-настоящему тяжелый, Мы действительно штукатурили и строили дома, солнечные людям города. Это был тяжелый физический труд, но мы вспоминаем это время как лучшее в нашей жизни, как время дружбы, время радости. И я думаю, что кто прошел стройотряд, те люди, с которыми подружились в стройотряде, они остаются друзьями на всю жизнь. Что бы с нами ни случилось, каких взлетов и падений ни произошло, мы остаемся верными дружбе, подставляющими плечо друг другу. И не знаю, гордиться нам этим или просто ценить, но это какое-то явление, возможно, уникальное, потому что если попробовать перевести слово «трудолюбие» на английский язык, то получается «hardworking», то есть «тяжело работающий человек». Но мы же понимаем, что «трудолюбивый» и «тяжело работающий» — это какие-то очень разные смыслы.
Да.
То есть крайне трудно, возможно, что невозможно перевести слово «трудолюбие» достаточно точно и адекватно на европейские языки, потому что слово «труд» у них однокоренное со словом «страдание», «рабство», «терпение», а у нас со словом «радость». И вот, наверное, жаль. Очень хотелось бы, чтобы это явление вот о том, что труд, он может быть в радость, он может быть созидательным, он может быть творческим. Хотелось бы, чтобы наши дети это тоже узнали на опыте, чтобы это явление, этот феномен сохранился в нашей культуре. А иначе все будет очень печально, потому что труд, как исследовали советские психологи в советское время, когда феномен труда исследовался психологами, потому что более современных исследований просто не проводится на Западе, им в голову, видимо, не приходит это исследовать, а у нас тоже теперь не исследуется. Психологи выяснили, что такие явления, как самостоятельность, инициативность, они взаимоусловлены с трудолюбием. То есть невозможно вырасти самостоятельным без труда. Невозможно сформировать у ребенка трудолюбие без самостоятельности.
Ольга Петровна, давайте мы с вами вот здесь немножко остановимся и вообще посмотрим. Сейчас многие родители нацелены на то, чтобы их ребенок стал успешным. Успешным в какой-то сфере, в какой-то области, там, например, да, или, может быть, в перспективе у них нарисована какая-то такая картинка, что мой ребенок в будущем будет успешным. Но, к сожалению, не всегда существует вот эта связь успешности с трудом, с трудолюбием, с какими-то такими навыками. Поэтому, если можно, давайте мы с вами сейчас рассмотрим. Это качество, это черта характера, трудолюбия. Что помогает в развитии ребенка? Что она дает человеку, если человек трудолюбивый?
Мне нравится высказывание или мысль советского психолога Евгения Субботского о том, что труд является условием саморазвития дремлющих творческих сил человека. О том, что труд делает человека человеком. То есть у каждого ребенка есть вот это вот зернышко трудолюбия. Но если не создать ему условий, то трудолюбие само по себе не формируется, а без труда человек не сможет реализовать свой потенциал. Возможно, что у каждого из нас есть какой-то пример в жизни своих ровесников или ровесников наших детей, когда очень талантливый ребенок, он потом как бы угасает, вот он выступит где-то на соревнованиях или на каком-то конкурсе, а потом, взрослее, во взрослый спорт не переходит, или музыка, где он был талантлив и проявлял свои способности, не становится его профессией, потому что, наверное, это выражение набило оскомину. Но в любом успехе, в любом достижении 10% таланта, 90% — это труд. То есть талант, не подкрепленный трудом, талант неразвитый, он теряет свою ценность, а самое печальное, что он как будто бы гложет человека изнутри. То есть если человек не работает на свой талант, талант его как бы съедает.
Ну, не зря же в Евангелии есть такие слова, что кому много дано, с того много и спросится. А если ты свой талант не употребляешь в нужном русле, то оно отымется у тебя.
И у романтиков советского времени существовало представление о том, что вот сейчас мы создадим роботов, и когда роботы заменят человека, освободят человека от тяжелого физического труда, у человека появится возможность творить. И вот появились роботы, и вот все бытовые наши машины освободили нас от тяжелого физического труда. Нам не нужно разводить очаг, топить печи, носить воду. Но почему-то и более творческими мы не стали. На арфах не играем и флейтах, сонеты не пишем, стихи не сочиняем. а дети наши стали менее приспособленными к жизни, менее самостоятельными, менее инициативными и менее трудолюбивыми, хотя вот именно это не осознается. Возможно, что это взаимосвязанные, взаимоподдерживающие такие вещи, взаимообусловленные.
Формированию каких черт характера способствует трудолюбие? Вот вы сказали, инициативность, целеустремленность, еще
да,
что?
Да, давайте подумаем. Самое доступное для наших детей это сейчас занятие музыкой, занятие спортом, потому что вот сфер, где они могли трудиться, например, ну, пойти в какой-нибудь питомник, собрать ягоды, может быть, и получить за это деньги. То есть у нас вообще возможности, чтобы ребенок пошел и заработал, сейчас крайне мало. Хотя в советских фильмах это такое обычное явление, то есть если обратиться к советской практике, когда дети вот в фильме «Чучело» могли спланировать поездку в каникулы и решить, что давайте мы устроим трудовой десант и заработаем эти деньги. То есть наши дети, общество теперь устроено так, что возможностей для детей заработать практически нет. И это, конечно, очень осложняет родителям, кто ставит перед собой эту задачу, потому что мы уже поговорили о том, что ни школа такую задачу теперь перед собой не ставит, ни общество. Все, что транслируется в средствах массовой информации, все, что влияет на наших детей, это не напрягайся, расслабляйся, весь мир подождет. О том, что нужно напрячься, потрудиться, потерпеть, нашим детям не сообщают. И тем не менее, исследования советских психологов вот выявили, что трудолюбие, оно взаимообусловлено с такими навыками, как самостоятельность. То есть в труде ребенок учится быть самостоятельным. В совместном труде у ребенка появляются навыки упорства, настойчивости, целеустремленности. Ему необходимо учиться планировать и организовывать свою деятельность.
А если, простите, я прерву вас маленько. Упорство, настойчивость. Мы здесь речь идем о том, что ребенок ставит какую-то цель и старается ее достигнуть. Да? Потому что у нас иногда родители сейчас как бы, нет, мне это не надо, а то он вообще, если уж уперся в то, чтобы ему купили там самый-самый последний телефон, то он от нас не отстанет. То есть здесь речь идет немножко о других моментах.
Да, когда нужно постараться, потрудиться, потерпеть, чтобы достигнуть своей цели. И если мы посмотрим на детей 1,5-2 лет, мы знаем, что эти способности, они практически врожденные. Посмотрите, с каким упорством и настойчивостью, и целеустремленностью. Ребенок собирает пирамидку, которая 30 раз падает, а он распадается, он снова ее собирает. Или когда ему хочется залезть и достать какую-нибудь игрушку с полки, сколько в нем энтузиазма, целеустремленности и настойчивости. Давайте подумаем о том, что именно в процессе труда ребенок осваивает новые виды деятельности, у него формируются новые навыки. И когда ребенок научается чему-то новому, у него повышается самооценка, появляется уважение к себе, повышается его статус среди сверстников, потому что он умеет поехать на другой конец города, купить продукты. Это и бытовые навыки. А если уж он умеет пожарить шашлыки, поставить палатку, ну, давайте придумаем, что доступно еще нашим детям вот в нашей жизни.
Так, приготовить
обед.
Приготовить
обед,
гости, да.
Я вас сейчас накормлю.
Я салат сделали, там сейчас я что-то постряпаю.
То есть это гораздо более эффективный способ формирования самостоятельности, уважения к себе, самооценки, чем похвала. Потому что хвалить ребенка все равно нужно за какие-то результаты, достижения, за какой-то его труд.
Ну да, потому что дети, мне кажется, все равно они чувствуют, да, меня хвалят, мне что-то там говорят, но я вам не верю, получается. Мне кажется, вот так ребенок может даже рассуждать, потому что он понимает, что особо хвалить-то вот не за что было, к примеру. А когда он сам на самом деле что-то захотел что-то сделать и сделал, например, да, ну не знаю, освоил новый вид салата, или сам своими руками сделал подарок. Ну, кому-то из родителей, или своему другу, или подруге, например. Это уже как-то ты сам сделал, вот это да. Как у тебя здорово получилось. То есть внутри ребенка происходит, мне кажется, вот такое осознание, что я могу что-то сделать.
Я творец. Я могу сделать что-то, что ценится другими людьми, что полезно другому человеку, что приносит радость другому человеку. И тогда мы можем сделать вывод о том, что труд — это очень хорошее поле для формирования нравственных качеств, нравственного развития ребенка. И хотя я думаю, что многих родителей не нужно уговаривать в том, что трудолюбие – это хорошо. Я надеюсь на то, что большинство родителей согласны с тем, что вообще трудолюбие – полезная штука. И тогда перед родителями встает вопрос, что же нам делать родителям-то, когда в школе не воспитывают, в садике трудолюбие не воспитывают, все больше палочки до крючочки учат писать.
Ну, тогда стоит, наверное, разобрать вопрос, а как формировать вот эту черту характера? Ведь все равно, даже если в школах, в детских садах, еще где-то этого нет, но родители-то ведь взаимодействуют со своими детьми, они же как бы живут в семье, они-то ведь что-то могут для этого сделать? Вопрос просто в том, что нужно делать для того, чтобы помочь ребенку в развитии этой замечательной черты.
Но давайте подумаем об этом вместе. Я думаю, что этот процесс творческий. И можно для... Сначала я все-таки скажу о том, еще об одном исследовании советского психолога, которое выявило, что есть два условия, но она нашла два, возможно, их больше, формирование позитивного отношения к труду. И вот ее экспериментальные исследования показали, что когда труд коллективный, то это способствует формированию позитивного отношения к труду. То есть когда труд разделен, когда он признается другими людьми, когда трудятся вместе дети или вся семья, когда есть какой-то общий результат, когда все вместе вносят частичку своего труда, и вот результат такой общий, и когда помогают друг другу, поддерживают друг друга, подбадривают друг друга. И вторым важным фактором является значимость труда ребенка, его осознание того, что вот его труд, результат его труда, то, что он делает, это очень важная какая-то составляющая взрослого трудового процесса. Ну, для примера можно привести фильм «Мальчишки», советский фильм про войну, про ребятишек в Тулу. Многие мальчишки бежали на фронт воевать и сражаться с фашистами. Их в поездах обнаруживали, снимали. И вот в одном из тыловых городов собрали компанию таких ребят и определили их в училище для того, чтобы научить их быть слесарями, для того, чтобы они могли заменить мужчин, которые уходили на фронт, на заводе, на рабочих местах. И мальчишки долгое время отказывались, они саботировали, они отказывались учиться. И однажды, когда им дали уже почти что серьезное задание приготовить ключи, которыми потом закручивали гайки вот на тех изделиях, ну, были ли это какие-то артиллерийские изделия или, может быть, танки. Вот, а мальчишки из этого ценного металла себе ножи выточили, чтобы бежать на фронт, и чтобы у каждого был ножик. И вот одна мудрая учительница молодому человеку, который обучал ребятишек, а ему сказали, вот группу ребятишек обучишь, на фронт отпустим. А пока не обучишь, нет, работай, работать некому. Она ему сказала, ты их на завод-то своди. Пусть они увидят, пусть они посмотрят, какой результат, в какой общий поток, вот какая значимость их труда. И когда мальчишки увидели, что они ценный металл, который так нужен, когда их рабочие поблагодарили, это вы сделали нам вот эти вот ключи-то, они у нас стачиваются, они нам так нужны. И когда они увидели, что взрослые люди этими ключами гайки-то на танках закручивают, мальчишки передумали бежать на фронт, они успешно выучились на слесаря и сдали экзамен. То есть вот осознание ценности, важности своего вклада, вот этой вот капельки в общий поток, в общий результат, общественно значимый, признаваемый. Возможно, что вот это ушло сейчас, потому что в школе дети коллективно не трудятся, а в семье...
Тоже редко такое может быть, ну, встречается.
Да.
Потому что вот это вот как раз вот идеология вот какого-то такого разобщения, что каждый как бы сам по себе, она уже так активно как-то, или, может быть, не совсем активно внедряется и в жизнь семьи, потому что ее очень многие отмечают, когда мы начинаем разбирать, например, а что есть общего, какие общие дела есть у вас в семье. В большинстве там, ну вот что-то, может, вспомнит, когда там, например, на Новый год или там на Пасху, например, собрались с семьей, да, а так получается, каждый чем-то своим занят. Папа там в компьютере что-то чертит, мама там чем-то другим занимается, дети тоже каждый сам по себе. Очень важно, наверное, такой вот момент. И то, что вы рассказывали из своей жизни, я вот тоже вспоминаю, потому что у нас, во-первых, у нас в школе был трудовой лагерь. И это было за честь попасть туда, потому что брали вообще не всех в этот лагерь, в школе поработать, потрудиться. Мы строили на спортивном стадионе тир. Против особо-то ничего не делали. Ну вот сейчас, вот с высоты взрослого своего возраста, понимаешь, что ну немножко так тут накидали раствор, замазали там, ну полстенки сделали за смену всего, скажем так.
Но чувство причастности, да, к какому-то, да, важному делу. Угу. Все школьники будут в этом тире стрелять, учиться. И этот тир построил я.
Угу. И вот... То есть моя доля здесь какая-то есть. Это на самом деле очень... У нас, я помню, что даже кого не брали там по состоянию здоровья, еще как-то они прямо так расстраивались. Ну как так? Ну, я-то ведь тоже могу, почему меня не берут? То есть это на самом деле очень важно. И ну, даже в семье, наверное, это вполне возможно. Ведь какие-то могут быть совместные ужины мы готовим, но вместе мы его приготовили. Не мама одна там стояла, крошила и готовила, да? Или там кто-то из детей готовил, а все вместе там один одно сделал, другой другое сделал. И как-то вот все вместе приготовили, это и быстрее бывает, и сели вместе, поужинали, да еще и о чем-то поговорили.
Вот-вот, самая главная ошибка родителей в том, чтобы очень часто, когда мы делаем что-то вместе, это бывает окрашено не атмосферой доверия, благодарности, любви и радости от того, что мы вместе. Как хорошо, что мы вместе. Как я рада, что ты мне помогаешь. Как мне приятно вместе с тобой. Смотри, как у нас здорово, быстро получилось, когда ты помыл овощи, а я их порезала. Это часто бывает окрашено раздорами, конфликтами. То есть это время используется для того, чтобы спросить, сделала ли ты уроки. Что сказала Марья Ивановна, почему мне звонила учительница. Если бы взрослые помнили о том, что есть... Ну, важно, чтобы было время для любви в семье. А если мы хотим воспитать трудолюбие, чтобы любой вот этот совместный труд, он был окрашен позитивными эмоциями, радостью, любовью, поддержкой, взаимовыручкой. И это уже наша ответственность, об этом просто надо позаботиться. Ведь зачастую мы сталкиваемся с тем, что труд используется как наказание. Ну какое трудолюбие, если ребенок с детства знает, что если он в чем-то провинился, то его заставят мыть посуду. Ну где тут почва для трудолюбия? А может быть еще что-нибудь делать по дому? И тогда вот эта вот ценность того, что помыть посуду для того, чтобы у нас было чисто, чтобы мы сели за семейный обед и тарелки сверкали, и помыл это я. Это я внес вклад в то, что мы сейчас будем вместе обедать и, может быть, обсуждать наши планы на выходные или на отпуск, или узнать, у кого как дела, и поддержать, если у кого-то что-то не получается. Это вполне возможно, даже в рамках семьи, даже если школа и общество в целом не поддерживает.
Ольга Петровна, а что еще способствует формированию трудолюбия? Вот вы сказали, очень важно, мне кажется, вот эти вот такие замечания, что совместный труд и когда вот какая-то деятельность ребенка или даже не ребенка, она ценится. Может быть, даже, мне кажется, с этим связана ведь и такая ситуация, что у нас очень многие женщины сейчас страдают от того, что и говорят о том, что домашней деятельности их уже никак не привлекает, потому что труд никак не оценивается. Вот есть же у нас женщины, которые дома сидят там, в декретном отпуске, то есть они дома что-то делают, и все вокруг считают, ну ты же дома сидишь, что тебе еще делать? А на самом деле, наверное, это необходимо не только детям для формирования трудолюбия, но и вообще для взрослых людей это важно, потому что просто не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что супружеские отношения начинают, ну, дают какую-то трещинку, потому что каждый считает, ну, ты должна вот это делать и все, или ты там, ты должен. И уходит благодарность, признание какое-то, ну, в том, что человек, вот он на самом деле прикладывает усилия какие-то для того, чтобы дома было чисто, посуда прибрана.
Я надеюсь, что карантин по поводу коронавируса внес лепту в решение этой проблемы. Я надеюсь, что наши любимые мужчины, мужья и папы, они, оказавшись запертыми в квартире, вдруг почувствовали, какой это тяжелый труд, вот такой сизифов труд, когда каждый день один похож на другой, когда ты делаешь работу, которая очень... Если ты приготовил обед, его съели. Если ты сделал уборку, то вернулись домой дети и муж, и уже не всегда к возвращению мужа
порядок.
Есть, да, порядок остается. То есть это такая работа незаметная. Но, может быть, как раз карантин он позволил оценить, что домашняя работа, хорошо сделанная работа, она незаметна. Беспорядок легко заметить, а чистота, она как-то не замечается обычно. И действительно, поддержка для мамы, признание и благодарность близких людей, а научить этому признанию благодарности детей может, конечно, прежде всего отец, это очень большой вклад. И если еще помощь маме по домашним делам воспринимается как что-то очень важное, транслируется как очень важное, в советское время женщина работала, и во многих семьях было такое, что кто первый придет, тот и готовит ужин. И мне кажется, что это справедливо. Мне кажется, что хорошо и правильно, когда теперь, когда у нас много роботов, помощников, бытовой труд не делится на мужской и женский. Видимо, если меняется бытовая сторона, то хорошо бы и отношения тоже менялись. Я уважаю мужчин, которые могут помыть посуду и не считать это чем-то позорным для себя. Ну, а быть поваром — это вообще всегда было мужской профессией. Mm-hmm. То есть это просто вызывает и удовольствие, и радость. Особенно, когда мужчина, он, может быть, готовит не каждый день, а только по праздникам. И тогда это действительно можно устроить в праздник. И совместное какое-то удовольствие, труд в радость для всей семьи, когда все вместе готовят какой-то праздничный обед или какое-то блюдо, это может стать традицией. Можно же не только придумать свои традиции, можно вспомнить традиции наших бабушек, прабабушек. Кто-то, может быть, еще помнит, как вместе собирали ягоды, а потом готовили варенье, а потом подсчитывали, сколько банок. Собирали грибы, потом их вместе чистили. Это же большой длинный процесс, состоящий из нескольких этапов. А я этого не помню, но мне рассказывали, как бабушки ходили друг к другу по очереди в дом и солили капусту. Сначала 5-6 подружек одной посолили капусту, потом пошли к другой, и все это сопровождалось и обрядами, и песнями, и радостью общения. И также пельмени лепили, сначала одной налепят, или, по крайней мере, это было общесемейное какое-то дело. Я вот в детстве еще застала лепку пельменей. И тоже как-то это было так, что вот с тех пор-то я пельменей не леплю. Наверное, какая-то радость совместного труда уже уходила. Не знаю, давайте подумаем, мы часто сталкиваемся, и в книжках приводятся примеры, истории родителей о том, как мне пришлось очень много в детстве трудиться. Меня родители заставляли, я все умел. Полол огород, собирал ягоды, копал картошку. Это было тяжело. Я приехал в город, я много трудился и многого достиг. И я теперь могу себе позволить, чтобы мои дети не работали. Но хочется спросить этого папу, что позволило вам достичь в жизни всего, что вы можете сейчас купить квартиру, машину и позволить себе, чтобы ваши дети не работали. Может быть, как раз то, что вам в детстве приходилось трудиться, может быть, это какая-то главная причина, источник ваших достижений жизненных. И может быть, если ваши дети будут относиться к труду как к какой-то позорной обязанности, как к какому-то наказанию, им не удастся быть успешными в этой жизни.
Я сейчас, знаете, по этому поводу вспомнила рассказ, по-моему, Валентины Асеевой. То есть, если кратко так сказать, в деревне в одной выросли три мальчика, ровесники. И у двух, ну, особо мамы ничего не заставляли, а вот третий-то постоянно, ну, что-то сыну давала какие-то задания, он их выполнял. И в деревне говорили, какая у него злая мама. То есть она его все заставляет, он все что-то делает, то воду носить, то дрова колоть. Ну, то есть вот все что-то надо было делать. А вот наши-то вот они, у них самое настоящее детство. И прошло несколько лет, и как раз односельчане стали говорить, ну надо же, какая была мудрая мама, потому что этот мальчик сейчас вырос, то есть он о маме заботится, ну то есть и помогает, а те-то ничего делать не хотят. То есть поэтому на самом деле не зря, мне кажется, вот в нашем народе народная мудрость, она вот в поговорках, в пословицах, она очень много чего раскрывала. И как раз если мы посмотрим относительно труда, там очень много всяких разных поговорок, которые, наверное, как раз и помогли бы, может быть, переосмыслить, посмотреть вот на проблему трудолюбия и того, каким образом мы можем это формировать, как мы можем нашим детям помочь полюбить труд.
Ну и еще я подумала о том, что вот что сначала любовь к труду, а потом трудолюбие. Или сначала ребенок должен потрудиться, потерпеть, постараться, а потом пережить радость от того, что у него получилось. И потом формируется вот любовь к труду. И я думаю, что возможно, что сначала при поддержке родителей формирование каких-то трудовых навыков, каких-то результатов, радость от того, что получилось, разделенные с родителями, с друзьями, с родственниками. И, возможно, вот здесь вот об этом нужно позаботиться, о том, чтобы ценить, видеть, замечать, создавать условия для того, чтобы ребенок потрудился, ценить, видеть, замечать его усилия, его старания и радоваться его результатам. Потому что, когда приходит 20-летний молодой человек на консультацию к психологу и говорит, ну вот вы мне помогите выбрать работу, которая мне понравится, тогда я пойду работать. Наверное, это какой-то неправильная постановка вопроса, потому что какую бы работу ему ни нашли, всегда найдется что-то, что ему будет трудно, что ему будет не нравиться. И если вопрос ставится так вот, пока вы мне не найдете работу, чтобы она мне была любимой, я работать не пойду, скорее всего, это задача неразрешимая. И если вы, дорогие родители, опасаетесь такого результата воспитания, то, наверное, нужно позаботиться, причем до подросткового возраста, заранее до подросткового возраста, с дошкольного, с 5-6 лет, радоваться, когда ребенок еще готов нам помогать,
да,
мыть посуду, поливать из своей леечки, когда он воспринимает это занятие как увлечение, как что-то, что его привлекает, что ему интересно. Если мы не будем видеть в этом почкотню, мазню, за тобой еще больше убирать. То есть вот этот вот жизнелюбие, интерес к жизни, интерес к труду очень часто мы сами пресекаем в дошкольном возрасте, а потом в подростковом спохватываемся. Но ведь когда в подростковом возрасте ребенок делает первые шаги в самостоятельную жизнь, когда задача стоит отпустить нашу руку и пойти осваивать самостоятельно взрослую жизнь, то вот эти вот навыки, которые формируются в труде, самостоятельность, инициативность, предприимчивость, способность организовывать и планировать свою деятельность, брать на себя ответственность за результат. Хорошо, когда они уже сформированы. В совместном труде формируются, очень хорошо развиваются коммуникативные навыки. Способность распределить обязанности, договориться, проверить результат друг друга, помочь кому-то, если я уже справился, у кого-то есть затруднения, или просто мне почему-то легче, ну, я физически сильнее, кому-то труднее. Это развитие и коммуникативных навыков, и нравственное развитие. Ведь в подростковом возрасте для нас, родителей, важно, чтобы ребенок выбирает друзей уже сам, нам уже трудно повлиять на этот выбор. Но нам же важно, чтобы он выбрал тех людей, которые его позовут не вместе развлекаться. Хотя это тоже неплохо, но если вспомнить русские пословицы, то делу время, а потехе час. Нам бы хотелось, чтобы наш ребенок дружил с молодыми людьми, которые готовы что-то предпринять, организовать, осуществить, создать, а не просто вместе развлекаться. Но сумеет ли, ну, то есть он сделать этот выбор, если навыков таких нет? Примут ли его в компанию, где люди пошли что-нибудь строить, придумывать, задевать, предпринимать, созидать, создавать? Или он скажет, да нет, наверное, у меня ничего не получится, наверное, меня не примут. А может быть, он попробует, ему скажет, эх ты, а этого-то ты и не умеешь, как же ты с нами работать-то будешь?
Мне кажется, немножко к вопросу о том, к тому моменту, о чем вы говорили. Мне кажется, сейчас нередко бывает такое, что родители при всем своем желании развить трудолюбие у ребенка, бывает такое, что они сами эту любовь к труду разрушают тем, что они к ребенку предъявляют требования, ну, такие же, как к себе, например, да? Вот ребенок начинает мыть посуду. Понятно, что вообще первый раз, когда ты начинаешь что-то делать, вероятность того, что оно получится вообще замечательно, ну, она очень небольшая. И у нас тоже даже и поговорки такие есть, что те, кто шьют, те и порют. А родитель считает, что вот все, попробовал, ты уже, Саш, должен сделать хорошо. А тут почему не помыл? А тут почему оставил? Хотя на самом деле, мне кажется, когда ребенок начинает, ну это к вопросу о том тоже, что может способствовать формированию трудолюбия. Когда ребенок начинает какие-то новые навыки осваивать, очень важно, ну мне так кажется, может вы со мной не согласитесь, немножко закрывать глаза, если это делается, ну не совсем как бы качественно, скажем так. Ну, помыл посуду, ну, осталось тут кое-где грязь. Ну, возьми, пока ребенка нет, ну, перемыть эту посуду. Ну, для ребенка это важно, что он сделал усилие, он помыл посуду, он потрудился, и мы как-то это отметили. А если родитель будет замечать, это не так помыл, это не так сделал, ребенок хотел пол помыть, чтобы потом с мамой телевизор посмотреть, фильм какой-то обсудить потом его, да, а мама пришла, ой, да ты не так помыл, тут грязь оставил, тут у тебя пыль, там еще что-то. Потом ведь у ребенка и желания нет даже заниматься этим. А родители говорят, ну как так, я все делал для того, чтобы он это делал, а он этим не занимается. Вот это, мне кажется, тоже, наверное, такой очень, ну, значимый фактор.
Я согласна, что это одна из крайностей и ошибок родителей, когда излишний перфекционизм, излишняя критика, она ведет к обесцениванию усилий ребенка, к обесцениванию его труда и, конечно же, никакого желания. Но зачем же ребенок будет снова что-то делать, чтобы получить новую порцию критики, новую порцию обесценивания? Он будет уже избегать вот этой реакции родителей и предпринимать что-то и стараться что-то делать, трудиться он уже не будет. Поэтому мы и говорим о том, что важно замечать усилия ребенка, старания ребенка на первом этапе. О критике и о каких-то результатах можно говорить, когда у ребенка уже достаточно устойчиво сформирован навык вот именно в этой сфере деятельности, и когда ему самому важно будет каждый раз достигать лучшего результата, какого-то более совершенного, особенно если это не бытовой труд, а, например, какой-то более профессиональный, спортивный, а может быть прикладной, может быть авиамодельный. Ну вот неважно, это какой-то труд, где есть результаты, где важно каждый раз достигать совершенства какого-то, большего шага к совершенству. То есть нам важно помнить, чтобы не скатиться в одну крайность, не критиковать и не обесценивать детский труд, а другая крайность — это когда родители слишком опекают. Они не позволяют ребенку быть вот в этом трудовом процессе достаточно самостоятельным. И тогда, когда ребенок чувствует себя просто какой-то функцией, то есть организатором трудового процесса, контролером, ответственным за результат, остается родитель, трудолюбия не возникнет, потому что в этом процессе, когда вот каждый шаг контролируется, диктуется родителям, у ребенка не формируется ни чувство ценности того, что этот результат достигнут им, ни уважение к себе, не повышается самооценка, у него нет возможности сформировать вот эти вот навыки организации, планирования своей деятельности, потому что, ну то есть родитель должен полностью отдать, выделить какую-то сферу, пусть это будет небольшое дело сначала, но чтобы ребенок сумел его организовать и воплотить, и результат получить самостоятельно. То есть, как я уже говорила, в одном из советских исследований было доказано, что самостоятельность и трудолюбие взаимообусловлены. Трудолюбие не формируется в условиях несамостоятельного труда ребенка.
И самостоятельность не формируется без трудолюбия. Завершая нашу передачу, какой итог мы можем подвести нашего разговора?
Мне бы хотелось, мне кажется, это важно, вспомнить о каких-то наших традициях, прямо своих собственных, семейных. Давайте наведем ревизию, давайте вспомним наших бабушек, прабабушек, давайте вспомним что-нибудь из своей юности, из своего детства и попытаемся, если у нас есть такая потребность в семье, как можно наш совместный труд сделать праздником, сделать радостью, сделать удовольствием от совместного труда и от общения друг с другом. Потому что, возможно, мне пока кажется, что это важный источник для формирования трудолюбия. Ну, для тех, кто считает, что трудолюбие — важный феномен, важно формировать такую черту характера для того, чтобы человек был, да не успешным, а просто счастливым в этой жизни. Потому что без труда не воспитать детей, без труда нельзя преодолеть каких-то кризисных моментов в супружеских отношениях. Без терпения, без труда. Мне очень нравится идея о том, что вот в нашем мире одноразовых вещей у нас и отношения становятся одноразовыми. Молодые люди при малейших трудностях предпочитают отказаться от продолжения отношений вместо того, чтобы просто понять, что у нас не так, что мы должны делать по-другому, чтобы стать ближе, чтобы больше ценить друг друга и беречь. И это тоже формируется в труде. Например, это вполне эти навыки могут тренироваться и формироваться во время совместного труда в семье. И хорошо, если есть возможность с друзьями. Все-таки некоторые детские проекты для подростков существуют, где у ребят есть возможность потренировать трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, силу воли, доверие друг другу, помощь и поддержку, оказывать помощь и поддержку друг другу.
Ольга Петровна, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо.
До встречи через 2 недели. Храни вас Господь. Thank you.